Давайте начнем. Сегодня мы, как обычно, поговорим про недельную главу. На самом деле, про две недельные главы, Ваера и Бо. И они обсуждают египетские казни, Макот Мицраим. И казни, как вы помните, было 10. И есть разные способы понимание, почему были именно эти казни. Помните, мы говорим в Агаде Раби Иуда, составлял акронимы, да, разделял эти казни на группы. Есть разные методы понимания этих казней. Общий подход состоит в том, что эти казни показывали власть Всевышнего над всеми частями физического и духовного мира, да, и для египтян они имели особую окраску, например, Нил был их божеством, он был первым поражен, и при последней казни мы знаем, что все идолы тоже были поражены, да. Но даже для нас довольно легко увидеть, что казни поразили все стороны египетской жизни, мировоззрения. Но я вам хочу, и мы об этом как-то говорили, и в комментариях к Агаде вы можете увидеть подходы разных учителей, которые это объясняют. Я бы хотел остановиться на другом моменте, который иногда люди не замечают. Есть принципиальная разница между прошлой недельной главой, в которой описаны первые 7 казней, и этой недельной главой, в которой описаны последние 3. В предыдущей недельной главе Всевышний говорит, что он наводит казни, чтобы и египтяне, я перефразирую своими словами, и евреи убедились в том, что есть Всевышний. Начиная с нашей недельной главы, Тора употребляет слово «вейталалти», что на современном иврите означает издеваться или насмехаться. И Тора употребляет это с похожей коннотацией, но слово «италалти» — это возвратный глагол, который содержит в себе корень лаалот, или лигиталот тоже, да? То есть я как бы поднимусь над ними, да? Я все равно, даже если египтяне меня не принимают, я, так сказать, их, если можно так сказать, переборю, и все равно приведу вас к той точке, из точки А в точке Б, в которой вы должны быть. Видно, что Тора меняет предназначение казни, то есть стратегия казни меняется. Между предыдущей главой и этой главой. Да? В предыдущей главе стратегия казни это показать, так бы, если можно сказать, убедить Ибне Исраэль, и сынов Израиля, и египтян в том, что есть Всевышний. Последние 3 казни уже нету цели убедить египтян. Как бы сказано, что Всевышний насмехается над ними, и талальти бемицраим, да? Нету, так сказать, никакой возможности их убедить. Можно их, так сказать, силой, так сказать, протащить, да, я бы так сказал, если можно так сказать, силой им показать, что все равно понимают они, не понимают, все равно привести их к той точке, в которой они должны быть, если так можем сказать. Почему цели меняются? Вы понимаете вопрос?
Все
Цели казни меняются. Хорошо, давайте тогда послушаем. Более того, это очень необычно, потому что, проверьте, в конце прошлой недельной главы фараон, казалось бы, приходит к тому, что есть Всевышний, казалось бы, цели казней достигнуты. Он говорит, «Хатати лашем, я согрешил, ашем цадик, они ве амир и шаим». А Всевышний праведен, а мы злодеи, казалось бы, оп, казалось бы, все, цель достигнута. Почему вдруг потом нужно над ними издеваться? Зачем нужны еще три казни? Давид, как вы это понимаете? Да, и более того, это очень правильно, они даже передумали до того, как евреи вышли, и об этом я хочу поговорить. Мы бы думали, если бы, и в этом очень интересная глубина Торы, если бы такую историю про нашего Христа писали бы люди, то как бы люди это писали, что был фараон, он не знал о Всевышнем, да? Всевышний послал одну казнь, там он там... упорствовал вторую, третью, и сказано, что он сам укреплял свое сердце. То есть он держался, как мы говорим, не давал физическим страданиям изменить свои принципы. Да? Вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, и потом фараон сказал, да, все, я был неправ. Да, помните, перед первой казнью, или в начале казни фараон сказал, я не знаю, кто такой Ашем. Я не знаю, о чем вы говорите. После седьмой казни фараон говорит, хататил Ашем. Я признаю, что есть Ашем, я согрешил. Да? Он это признает. Казалось бы, цель достигнута. Зачем нужны еще три казни? Да-да-да, это, кстати, было еще до того, как евреи ушли. Он передумал после седьмой казни. Да? То есть, как может быть, что фараон признает правду и все равно евреев не выпускает? И об этом я хочу с вами поговорить. То есть, детское, так сказать... понимание исхода из Египта, фараон упорствовал, ужесточал свое сердце, Всевышний его ударил раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, и все, фараон сам побежал и отпустил их. Но это не совсем так. После седьмой казни фараон признает, что есть Всевышний. Но это ничего не меняет. Он все равно передумывает и не пускает их. Как это может быть? О, очень хорошо. Есть большая разница. Первые казни фараон сам укрепляет свое сердце, потому что он не знает правды. А последние казни, когда он говорит, что я согрешил, он признает Всевышнего, уже Всевышний укрепляет его сердце. Почему? Почему это происходит? Потому что фараон понимает правду, да, но он все равно не хочет принимать решения на основании той правды, на которую он понимает. И это, кстати, психологически всегда очень разрушительное состояние. И вам, если вам кажется странным, я вам приведу некоторые примеры из современной жизни, когда вы увидите, что очень нередко бывает такое состояние, даже у каждого из нас может быть такое состояние в жизни. И оно всегда, как правило, разрушительно. И поэтому Тора говорит, что Всевышний Миталель, Гиталальти, с этого момента, когда фараон признал правду, и ничего больше, не нужно было ему доказывать, вся стратегия казни меняется. И об этом я с вами хочу поговорить. Что произошло? Почему? Как вы думаете, фараон понял, да? Все понял. Он был, кстати, очень необычный человек. Не то, что он был, так сказать, просто какой-то примитивный диктатор. У него были очень необычные духовные способности, как я вам сейчас покажу. И он все правильно понял, по крайней мере, уж точно после седьмой казни. Почему же он не отпускает евреев? Он понимает, что Всевышний, это Всевышний, он сотворил мир, и Всевышний прав. И он, для него разрушить Египет то же самое, что там, я не знаю, сломать скорлупу яйца. Поэтому зачем продолжать этот процесс? И, кстати, его советники в этот момент, как мы видим в Торе, пытаются на него повлиять. Есть намеки на это. Потому что они понимают, что это уже безумие. Да? Как только стало ясно, все стало ясно. Это безумие сопротивляться Всевышнему. И поэтому, кстати, в конце мы видим, что Иш-Моше, что Иш – это человек, но в Торе Иш – это как выдающийся человек употребляется, чтобы личность Моше была глубоко уважаема египтянами, начиная с главных советников фараона. Потому что в их глазах Моше вел себя более логично и достойно, чем фараон. По крайней мере, в последние три казни. Но почему же все равно фараон продолжает упорствовать? Как вы думаете?
Чисто материальные выгоды. И что он выгодит, что он лишился тех глав, которые создавали евреи?
Ну, во-первых, на самом деле, с материальной точки зрения, наоборот. Почему? Потому что уже начиная с саранчи, опять же, уже начиная с первой казни, Египет терпит большой материальный ущерб. И, например, падеж скота, это, как бы мы бы сказали, обвал биржи, да, потому что не было высоких технологий, не было смартфонов, и Амазона не было, и Майкрософта не было. Но человек, у которого есть скот, он как бы покупал хорошие акции. Почему? Потому что скот размножался. И это приносило ему постоянный доход. Да? Поэтому, когда скот погибает, это большой урон экономике. Но когда приходит саранча, фараон называет это «хамавит азе», это смерть. Почему? Фараон не дурак, потому что это просто, так сказать, обвал биржи. Но если саранча съедает урожай, это уже не обвал биржи, а это полный, так сказать, экономический коллапс. Почему? Потому что, почему, кстати, фараон назначает Иосифа до этого, и почему он так сказать, заботится о зернохранилищах? Потому что нету в Египте, в древнем мире нету возможности пойти в магазин и все время покупать свежие продукты. Да? То есть, если засуха, если не урожай, или урожай съеден саранчой, то никто, он ниоткуда не появится, его никто не завезет в супермаркет. Правильно? И до следующего года вам придется есть траву или там не пойми что. Если у вас, конечно, есть скот, вы можете есть скот, но тогда у вас не будет скота. Да? Вы потеряете все свои сбережения. Но если у вас погиб скот, да, и потом у вас прилетела саранча и сожрала весь ваш урожай, то это значит, люди будут голодать, умирать с голоду. Да, эта экономика находится в состоянии коллапса. Поэтому с точки зрения материальной выгоды, уж точно перед ударом саранчи, и даже если фараон совершенно беспринципный человек, но не глупый, да, и у него есть советники, да, к вам приходит человек, да, и уж не говоря о том, они знают Моше. Моше вырос в этом дворце, и мы об этом тоже поговорим. Они знают его очень хорошо, да. То есть Моше тоже ходил в египетскую школу, там высшую, в спецшколу, и знал всю эту магию их и язык. То есть он был воспитан в этом дворце, да? Поэтому они понимали, что он не идиот и не лунатик, да? И кроме того, он уже 7 раз приходил и говорит, что придет такая-то казнь, и она приходила, да? Не нужно быть Нобелевским лауреатом, обычный человек 7 раз его предсказания сбывались. Зачем рисковать еще раз? Да, отпусти уже. Наоборот, с материальной точки зрения было очень глупо не пускать евреев. Особенно в последние 3 казни.
Может быть, потому что он тогда, надо признать ему, что не он властелин мира.
Угу.
И фараон. А есть все-таки Всевышний, который властелин мира.
Очень хорошо. Это мы бы сказали в первые казни. Всевышний, он говорил, что я тоже божество, да? И поэтому, помните, фараон, он никогда не сомневался, что есть такое понятие Элоким. Фараон не был членом партии, фараон не был воинствующим безбожником. Он понимал, что есть какая-то высшая сила, Элоким, да? То, что по-русски переводится словом «бог». Я не люблю употреблять это слово, но просто чтобы мы поняли. Элоким. Но Элоким – это мера суда. И Элоким может употребляться не только в понятии божественном, но в понятии холь, то, что называется, в понятии мирском. Например, судья или властелин может называться Элоким. И фараон понимал, что он тоже какая-то сила. Да? Он, и я вам сейчас покажу, что не просто он был тираном, мог людей казнить, но у него тоже были необычные способности. И он совсем не возражал, что есть какая-то еще большая сила, или у какого-то другого народа есть другая сила, у египтян есть одна сила, а у там, может быть, даже у евреев есть другая сила, там, а у сирийцев третья сила, а может быть, одна суперсила есть. Да? Но он не признавал, что есть Ашем. В чем разница? Какая разница? Если он признает, он говорит, они говорят, Эцба Элоким, это перст Всевышнего. Они никогда не отрицали, что есть Элоким. Почему он говорит, что я не знаю, кто такой Ашем? Не-не-не, это было совершенно искренне. Иначе бы он не пошел на такие страдания. В чем разница между Элоким и Ашем? Я вам объясню. Элоким, или помогай Элоким, это связано с гематрией Элоким, связано со словом Тева, природа. Элоким – это какая-то сила, как я вам сказал, суперсила. Мы не очень точно знаем, как это он понимал. Например, я приведу такой пример. Каждый образованный человек знает, что есть гравитация, правильно? Давид?
Да, правильно, конечно.
Правильно. Но Если я вам скажу, что ко мне кто-то пришел и сказал, что у меня есть какие-то слуги, и эти слуги пришли и сказали, что гравитация заключила с ними завет, и потому что я плохо обращаюсь с моими слугами, то сейчас гравитация по мне ударит, по мне вот исключительно не по слугам, и выведет этих слуг, потому что у них есть особые отношения, да? То вы позвоните в, как это называется в Израиле, Кфар-Шауль, правильно? Психиатрическое отделение, да? Кто вам сказал, что гравитация, есть какой-то там завет, что она там заботится о ком-то? Поэтому для фараона это была полная ерунда, что Моше пришел и сказал, вот так сказал Элокея Иврим, да, что вот есть некая сила евреев, и она о них заботится, и она там, у нее есть какие-то моральные претензии к фараону. Для фараона это был нонсенс. Потому что в мире язычества нет понятия морали. Мораль берет свое начало в идее, что есть единый Бог, и у него есть единый стандарт. И поэтому, если вы почитаете любые мифы, или читали в прошлой жизни, я не очень это рекомендую делать, но если вдруг любые греческие мифы, римские мифы, египетские, если они есть, там, не знаю, шумерские, любые языческие истории о богах, то вы увидите, что эти истории аморальны. То есть эти боги гневятся друг на друга, там воюют, и как бы с людьми они обращаются не очень морально. Потому что так это видел язычник. И поэтому эта идея того, что есть некая сила, божество, которое волнует мораль, у него есть завет со временем, фараон не мог принять. И поэтому потребовалось, это было полный пересмотр его взгляда на мир. Да? И в конце концов, после седьмой казни, он говорит, «Хатати Лашем, я был неправ». Да, вы правы, есть Ашем, и у Ашема есть завет с вами, и Ашем цадик, он праведный, они вы Амир и Шаим, а я неправильный, а я согрешил. Замечательно. Казалось бы, все, хэппи-энд, хороший конец, все, счастливый. Все, нужно было сказать, все, ребята, идите, я вам еще бутерброды на дорогу упакую. Да? Или там дам вам плату, компенсацию. Да? И Рав Фурман, кстати, говорит, что есть намеки в тексте Торы, что на самом деле египтяне не просто должны были бы отпустить евреев, но они должны были бы сделать выбор им помочь и идти с ними, не становляясь евреями, но помогая им. И тогда мир бы мог бы войти в совершенно другую стадию. Где этот намек? Один из намеков, посмотрите, когда хоронили Якова в конце книги Берешит, то египтяне шли вместе с евреем. И что очень интересно, на это иногда люди не обращают внимания, они шли из Египта в Хеврон, правильно? Когда хоронили Якова. Помните? Давид? Правильно? Да, Яков похоронен в Хевроне. Да, значит, из Египта в Хеврон через Синайский полуостров довольно такая прямая линия. Но традиция говорит, и так упомянуто в Торе, что они шли по той же траектории, по которой евреи через больше чем 200 лет будут выходить из Египта. Да? По тем же стоянкам. И они сделали большой крюк. И это в некотором смысле была некая, может быть, модель исхода, как это могло бы быть. Фараон мог бы с ними пойти вместе. И охранять их, и помогать им. И т.д. Но этого не произошло. Наоборот. Эффект был совершенно противоположным. И это все было предисловие. И вопрос сейчас, тот же вопрос, который мы задали 15 минут назад. Почему фараон после того, после седьмой казни, почему фараон не отпускает евреев? Как вы думаете? Он признает Всевышнего. Почему он не отпускает их? Может быть, но как вы признаете, очень может быть, вы признаете, что вот это верно, казалось бы, это очевидная вещь. Почему не отпустить евреев? Давайте посмотрим, что фараон им говорит. Никто не помнит? Что фараон им говорит? Фараон им говорит очень странную вещь. Он говорит «ми вами хаулхим». Давид, как вы дословно это переведете? «Ми вами хаулхим».
Я не знаю.
Что он указывает? «Ми», что «ми» это кто? Правильно? Вами, это и кто? Гаулхим идут сейчас. Кто и кто идут, дословно, правильно?
Да.
Это мы привыкли к этой фразе, но она немножко странная. Равесес это подчеркивает. Она странная, нужно было сказать ми елех, о ми елху, да? Кто пойдет? Что это значит? Ми вами гаулхим. Кто и кто, да? И если мы посмотрим на гематрию этой фразы, то она идентична, гематрия иногда отображает внутренний смысл фразы, она отображает, она идентична гематрию имен Калев и первое, и Бен-Нун. Калев это Калев бен Ефуне, и Бен-Нун это Йошуа Бен-Нун, которого тогда звали Ушея. Да, это те два человека, которые вошли в Эрец Исраэль. Да? По крайней мере, из тех, кто, наверное, стояли, или тех, о которых фараон знал. И в этом заложена потрясающая идея. Фараон непростой человек. Он видит своими необычными способностями, своей магией, что из всех этих лидеров евреев только два человека войдут в Эрец Исраэль. Ни Моше, ни Аарон, ни Скиним, старейшины. Только два человека. Да? Это Калев и Йошуа. И он как бы над ними издевается. Он говорит, вы думаете, что я тоже, так сказать, лопух, что я не знаю, что там будет? Я знаю, только два человека войдут. Поэтому... Не морочьте мне голову, пусть два человека идут, если они войдут, а все остальные обратно кирпичи месить. Вы все равно туда не войдете. И это показывает, почему фараон знает правду и все равно ее отрицает. И все равно своими действиями ее отрицает. Потому что... Голос фараона говорит, что, конечно, есть Всевышний, но они, наверное, не до конца понимают, что происходит. Только я тоже вижу, я тоже не лакомшит, я вижу, что только два человека войдут в Эрец Исраэль, а все остальные не войдут. И это объясняет, почему Моше Рабейну ему отвечает, «Бинарейну вискинейну нелех». Мы пойдем с нашими детьми, или подростками и с нашими стариками. Почему он вдруг выделяет детей и стариков? Потому что поколение пустыни, наказание разведчиков не коснулось детей, тех, кто был моложе определенного возраста, и тех, кто был старше определенного возраста. Да? И те, и другие могли войти в Эрец Исраиль. И мы видим, что фараон очень необычный человек, да, и его все эти мудрецы, Хартумим, они тоже не ПТУ заканчивали, они понимают, у них есть некие способности, да, не случайно, например, они верили, что спаситель евреев будет наказан водой, но они не точно это поняли. Или Раши говорит, что фараон видел, что будет некая Раа, да, что вы просите, он говорит Раа. Раа это в современном иврите зло, но Раа, Раша говорит, что это некая звезда, которую он видел, и он видел, что в пустыне их ждут испытания, опасности, кровопролития, но он не знал деталей. И как раз парадоксально вот эти его способности, они полностью отбирают у него способность подчиниться воле Всевышнего. Да? И как раз часть того, что он говорит, это правда. Он не выдумывает это правда. Но это искаженная правда, я бы так сказал, или, скажем, ложь, в которой есть зерно правды, оно не дает фараону принять правильное решение. Да, потому что он по-прежнему видит, он признает правду, он как бы логически, но он не может подчиниться Всевышнему. Его действия эту правду отрицают. Если вам кажется, что это очень странно, совсем нет. Если вы поговорите с людьми, которые курят, многие из них признают правду и хотят и понимают, что курить вредно. Но у них есть тысячи каких-то отговорок, логических построений, которые объясняют, почему они все равно могут продолжать курить, рационализаций. Или почти все люди знают, что регулярные упражнения каждый день, они полезны. Очень мало людей с этим спорят. Но не так много людей это делают. Или там пытаются сбросить вес. Да, или любая правда, которая не вполне стыкуется с нашим эго. И в этом особенность фараона. Да? И очень интересно, что... И, кстати, когда это происходит, это всегда разрушительно. И поэтому фараон полностью разрушает себя. И не Всевышнего разрушает, а он сам разрушает себя. Да? Он понимает правду и отрицает ее. И это его полностью разрушает. И разрушает людей вокруг него. И это большой урок для нас. Многие комментаторы говорят, что фараон это не просто какое-то историческое лицо, это духовное явление. Почти у каждого из нас есть такой голос, который или говорит, что «А кто тебе сказал, что есть Всевышний? Ты слышал, ты видел». И даже если мы признаем, что есть Всевышний, у нас есть иногда тысячи всяких рационализаций, каких-то построений, которые помогают нам делать то, что мы хотим, а не то, что хочет Всевышний. И это голос фараона. Да? И это на самом деле нас порабощает и разрушает. И очень интересно, если вы думали об этом, может быть, одна из причин, почему Моше должен, не кто-либо другой, а именно Моше должен идти к фараону и бороться с фараоном. И вы помните, что Моше не хотел это делать. Он говорит, пошли кого-то другого. Потому что Моше уже давно не живет в Египте. Он косноязычен, чтобы это не значило «Арас Сфатаим». Да? И он считает, он, так сказать, в некотором смысле, может быть, даже травмирован тем, что он пережил в Египте. Да? Он вырос во дворце фараона. Казалось бы, пошли кого-то, как Аарон, его брата, который был уже пророком в Египте, да, и у него как бы лучшее еврейское образование, и он, его люди лучше знают. Почему нужно было послать Моше? Одно из объяснений – это то, что Моше приходит во дворец, в котором он вырос, да, и видит людей, которые ему знакомы с детства, да, и представьте, как Моше рос. Он рос среди фараона, да, и его воспитывали как египетскую знать, да, и ему говорили, что ты тоже можешь стать одним из нас, да. Я не думаю, не знаю, насколько точен этот мультфильм «Принц Египта», «Принц оф Иджипт», но что-то в этом есть, да, что ты тоже можешь стать этой восходящей звездой или кем-то таким, тоже какой-то такой силой можешь стать. Я не знаю, мог ли он стать как фараон или нет, или каким-то вторым, третьим там, третьим секретарем ЦК КПСС, я не знаю, но кем-то таким он мог стать. И он видел это все, это не просто ему рассказывали, он в этом рос, он видел весь блеск египетского двора. Египет был самой сильной страной в то время. Может быть, единственной сверхдержавой в однополярном мире. Ему не было равных. И Египет к тому времени уже существовал, допустим, примерно 1000 лет. То есть это не то, что какая-то такая новая страна, очень развитая культура. И Моше мог полностью в нее интегрироваться. И с другой стороны, к нему приходила его мать, которая его вскармливала, по крайней мере, до какого-то возраста. И она говорила ему совсем другое, что нет, что есть Всевышний, ты еврей, тебе не нужно это. Это вот эти два голоса, если вы подумаете, эти два противоположных голоса он слышал все свое детство. Да? И ему очень хорошо знакома эта борьба. Какой ты голос слушаешь, что есть Всевышний или то, что говорит фараон, да, что нет, что даже если есть Всевышний, все равно есть 1000 аргументов, почему мы делаем то, что мы хотим делать. Да. Ему очень знакома эта борьба. И, может быть, поэтому только такой человек может разрушить мировоззрение фараона. И на самом деле мы каждый день в тех или иных аспектах мы тоже находимся в этой борьбе. Рав Меламед говорит, что Египет был самым материалистическим обществом древнего мира, и, может быть, даже вообще, потому что это была комбинация магии, идолопоклонства и материализма. И каждый день мы боремся с материалистическим взглядом на мир в той или иной форме. И поэтому мы должны помнить о выходе из Египта каждый день. Да? Например, 3 главу Параша, 3 отрывок Шма, мы читаем, чтобы помнить о выходе из Египта утром и вечером. Да? Потому что и утром, и вечером это символизирует разные части дня и разные периоды истории. И утром, и вечером мы боремся с материальным миром. Мы пытаемся выйти из Египта. И это очень непростая борьба. У каждого из нас каждый день. И Египет образуется от слова «мейцар», то, что давит. царот, да, то, что зажимает нас. И одно из объяснений, кстати, почему ни один раб не мог убежать из Египта, потому что Египет использовал магию. По простой причине не мог убежать, потому что пустыня была вокруг, да, как в ГУЛАГе. Что даже если ты за забор убежал, тебя медведи съедят белые, куда ты побежишь там по тундре. То и здесь тоже там была пустыня. Но кроме этого они использовали магию. И это и духовное, и физическое порабощение материального мира, оно очень непростое. И на самом деле от него очень тяжело освободиться, если Всевышний нам бы не помогал. Поэтому очень много наших заповедей напоминает о выходе из Египта. Зехер ли Тиат Мицраим. И каждый день, когда мы читаем Шма, да, Шма начинается то, что называется Кабалат Оль Малхут Шамаим. Во-первых, первый пасук Шма, обратите внимание, он построен на той же идее Шма Исраэль. Хашем, помните, какая борьба была у фараона с именем Хашем? Хашем Элокейну, да, что все наши силы, все, что вокруг нас, это Хашем, все идет от Всевышнего, и Всевышний един. Да, и потом мы читаем первый отрывок, это называется «Кабалат Оль Малхут Шамаем», мы принимаем власть Всевышнего. Это легко сказать, это тяжело почувствовать и принять. Второй параграф Шма мы принимаем «Оль Мицвот», мы принимаем на себя заповеди. А третий параграф, он содержит две идеи. Он содержит идею цицит, о том, что нужно помнить о всех заповедях, и память о выходе из Египта. А вечером в основном память о выходе из Египта. Потому что если мы не помним об этой борьбе, мы не помним о выходе из Египта, то нам будет очень тяжело выйти из нашего личного Египта и не служить нашего личного фараона. Но через эти три этапа мы принимаем власть Всевышнего, мы принимаем заповеди, и мы помним о выходе из Египта. И после Шма и его благословения мы читаем молитву, мы просим Всевышнего о помощи. То все это помогает нам выйти из Египта каждый день. Да? И это очень непростая борьба. И не то, что евреи сразу так вышли. Да? Может быть, поэтому, зачем на самом деле в казни заняли многие месяцы. Да? Если бы идея была просто вывести евреев, то фараон мог бы просто умереть. Или там, я не знаю, что могло бы случиться, или огненный столб бы пошел там, пожег египетскую армию, они бы вышли там за 15 минут или там за день. Почему нужно было все так растягивать? Для того, чтобы мы выучили эти уроки. И последняя идея. Недостаточно понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Недостаточно понимать правду. Это необходимое условие, но недостаточное. Это только начало. Потом каждый день есть борьба. И это нормально. Да? У нас всегда есть борьба между этими двумя идеалами, между двумя идеями. Да, мы признаем Всевышнего, но мы выполняем его волю или мы рационализируем это. И в этом, так сказать, одно из наших предназначений, да, то есть очень многое другое, что мы видим каждый день, само по себе не имеет большого смысла, да, если мы берем только материальный аспект нашего существования, мы все тут туристы, и мы все этот мир покинем, и сколько у кого денег в банке, это имеет значение, но как бы довольно ограниченное, или там что-то там дипломов, или там любых материальных вещей, сколько у кого там, какая площадь, у кого там дом такой или сякой, или что там такое. Все на самом деле имеет ограниченное значение. Но вот это наше влияние на мир, наша борьба, что мы достигли, оно имеет неприходящее значение, оно очень важно. И Рамхаль, по-моему, говорил, что его всегда спрашивают, в чем смысл жизни, он говорит, что смысл жизни – это во всех ситуациях признавать Всевышнего, обращаться к Нему и выполнять заповеди. И это, казалось бы, очень просто и очень тяжело. Очень просто понять, очень тяжело сделать. Но понимая, изучая те идеи в недельной главе, которые мы обсудили, и то, что мы сказали, что когда мы принимаем власть Всевышнего, мы принимаем заповеди, мы помним о выходе из Египта, и мы просим Всевышнего о помощи, то каждый из нас в нашей конкретной ситуации, в нашем конкретном жизненном опыте может это сделать на своем уровне. Спасибо.